Говорит Радио Свобода. В Праге открылся академический центр имени Бориса Немцова по изучению России.
В первую очередь, это просто классический университетский исследовательский центр на философском факультете Карлова университета.
Фигурант дела о хищении 100 миллионов рублей при модернизации подводных лодок военно-морского флота найден мертвым в СИЗО.
Петербург практически не знал, при всем уважении, коммерсанта Пшеничного, да? И возник он в информационном поле только благодаря одному, да? Это адмиралтейский верфь.
В Кении убит известный борец с контрабандой слоновой кости и рогами носорога Эсмонд Брэдли Мартин.
Опасность там угрожает не только видным природоохранителям, но и простым служащим заповедников, рейнджерам, лесничим, защищающим животных от браконьеров.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 8 февраля. Итак, в Праге на философском факультете Карлова университета открылся академический центр Бориса Немцова по изучению России. Он будет заниматься исследованиями современной России, анализом ее политической системы. Планируется, с одной стороны, информировать российскую и зарубежную общественность о событиях и процессах в России, с другой – осуществлять долгосрочные научные проекты. Помимо постоянных сотрудников, к работе будут привлекаться эксперты Карлова университета, ученые из России и европейских стран. Интерес к работе центра проявил один из ведущих российских вузов Высшая школа экономики. Профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова станет научным гарантом центра в Праге. Вот что рассказал в интервью моему коллеге Ярославу Шимову содиректор академического центра Бориса Немцова, российский политолог Александр Морозов.
Новый центр Бориса Немцова. Какие будут выполнять в первую очередь функции? Сугубо аналитические или информационные, или вы будете пытаться как-то все это комбинировать, может быть, еще что-то, так сказать, добавить к моему перечисленному?
Ну, в первую очередь, это просто классический университетский исследовательский центр. На философском факультете Карлова университета, если не ошибаюсь, я таких уже 15 есть центров различных, там, включая центры восточноевропейских исследований, центры по отдельным направлениям философии. И в этом смысле слова это центр, который работает как остальные университетские центры. То есть он ведет исследования, собственно, исследовательскую программу и работает с аспирантами и студентами, участвует в научном обмене, проводит свою собственную тематическую конференцию ежегодную, готовит коллективную монографию и публикуется в научных журналах.
Это сугубо как бы подразделение Карлова университета или некое совместное начинание?
Да, и в силу того, что это совместное начинание, это было бы невозможно создать, надо так сказать, что центр возникает в результате, с одной стороны, мечты давние профессора Марика Пригоды создать центр российских исследований в Карловом университете, но это было бы невозможно, если бы не был бы найден партнер в виде фонда Бориса Немцова, который зарегистрирован в Германии, является немецкой институцией. В результате альянса вот и возникает этот центр. Надо сказать, что фонд Бориса Немцова, который участвует в этом проекте, он тоже стремится создать именно исследовательскую институцию, научную. Потому что другие направления деятельности сам фонд ведет. Проводит общественный форум большой, значит, имени Бориса Немцова. Ведет мониторинг там, политических заключенных в России. Присуждает премию за гражданское мужество. Участвует в многочисленных совершенно по всему миру акциях, которые призваны как-то закрепить память о Борисе Немцове, презентуют кино, поддерживают издание книг и так далее. Но здесь, в данном случае, и Жанна Немцова, как основатель фонда, сторонница создания научной институции.
А почему Чехия, почему Прага, не та же Германия или какое-то еще место в Европе?
Я знаю, что фонд пытался предпринять такие попытки в самой Германии, но я думаю, что здесь все объясняется просто. Такие вещи всегда возникают из-за какого-то личного контакта, какой-то заинтересованности. Карлов университет и философский факультет, он просто с первого момента отчетливо поддержал это. Выразил желание, так сказать, такой центр иметь, и требовалась какая-то борьба длительная за то, чтобы этот проект состоялся. Наоборот, была поддержка с самого начала, как бы и, собственно говоря, чешских славистов, которые там работают, и руководство факультета, которое эту идею оценило. Вот, собственно, поэтому это в Карлове университете.
А если говорить о научных направлениях, это будет что, вся совокупность гуманитарных исследований, или будут упор делаться на что-то конкретное, не знаю, на политологию, на социологию, на что-то еще?
Я думаю, что такой понятный акцент будет все-таки, я бы сказал, культурологический, то, что называется cultural studies на сегодня. Дело в том, что Россия вообще сейчас, она изучается, ну, так сказать, по нескольким направлениям, причем группы исследователей и центры, они так между собой даже мало поддерживают отношения. Ну, понятно, что, скажем, Россия изучается опять заново довольно активно в рамках проблем безопасности в разных европейских центрах. С другой стороны, сохраняется, пусть и ослабленно, но сохраняются славянские центры, которые традиционно изучают Россию с точки зрения культуры, истории литературы, истории общественной мысли. Российская проблематика присутствует в исследованиях, ну, такого вот cultural studies современного, то, что связано с современным состоянием общества, гендерными проблемами, проблемами идентичности, таких каких-то актуальных нарративов в обществе. И существует четвертое тоже, как бы, совсем уже слабое сегодня, но, тем не менее, имеющееся направление, такое политологическое. Скажем, оно там в университете сейсмики существует, где сейчас Владимир Гельман работает, который занимается политической историей России. Мы же, вот центр Немцова, мы, конечно, в силу того, что мы это делаем в партнерстве с чешскими словистами, мы ориентированы на такую, как бы, современную общественную мысль, ее исследование и историю русской общественной мысли. Но сейчас это, конечно, чаще называют уже не историей общественной мысли, а, скажем, интеллектуальной историей, как дисциплиной, историей понятий. Да? Это одна сторона. Вторая сторона важная, что, конечно, когда ты создаешь исследовательский центр, разумеется, ты участвуешь в общеевропейских грантах, в которые включены многие научные институты. Здесь мы не будем отказываться, потому что мы можем здесь действовать шире, чем та тематика, которая нас интересует. Поэтому если здесь будут какие-то партнерства, мы от них не отказываемся. И, наконец, третье. Центр, конечно, может и совершенно открыт к тому, чтобы люди, которые занимаются Россией, предлагали исследовательскую программу, которую мы можем поддержать.
Вот как раз насчет партнерства. Партнерство с российскими исследователями вы себе представляете в каком виде? Потому что тут, конечно, подключаются сразу и чисто факты, политический центр Немцова в Праге. Ну, все понятно, что тут объяснять. Многие, даже кто заинтересуется, могут, ну, забояться каких-то проблем.
Да, проблема эта есть, и она нарастает. Это очевидно для всех, потому что последние три года особенно, ведь в России давление подвергаются не только политические активисты, но теперь даже уже просто гуманитарии. Это видно по Европейскому университету, по социологам, которые бегут из страны. Стали невозможны какие-то темы диссертации, как, например, у историка Киева Александрова там с ласточным движением. И такого, то каждый день приходят какие-то такие факты и в столичных, и в провинциальных российских университетах, какой-то самоцензуры, каких-то ограничений и так далее. Но надо сказать, что вот сеть взаимоотношений между живущими внутри страны и работающими за пределами страны гуманитариев, она совершенно не ослабла. Она существует. Ну вот там, скажем, Александр Эткин, например, работает во Флоренции, а, допустим, Николай Плотников в Бохумском университете. Многие годы они очень известны, они с большими исследовательскими проектами. Но в то же время, скажем, если мы посмотрим, в России продолжают жить и работать там Александр Марков, например, культуролог замечательный, и переводчик, или там, скажем, Гасан Гусейнов в Высшей школе экономики, и так далее, и так далее. В этом смысле слова эта ситуация сохраняется, и я рассчитываю на то, что, может быть, даже если институциональное сотрудничество испытывает какие-то проблемы, то на уровне персонального взаимодействия мы сможем вполне работать и с теми, кто работает в России.
То есть вы не боитесь превращения в такой, ну, что называется, интеллектуальный, но замкнутый эмигрантский кружок, который будет, так сказать, размышлять над судьбами покинутой родины?
Нет, ни в коем случае, конечно, ни в коем случае. Это здесь даже и говорить нечего, потому что это все-таки надо подчеркнуть, что мы создаем этот центр. Понятно, что имя Бориса Немцова, участие российских исследователей, но все-таки это будет международный центр, так как и все остальные подобные университетские центры в Европе. Здесь все он участвует, и не только русские, и не только чешские славянские. области, но и те, кто работает в Германии и так далее. Это вот одна сторона. Но другая сторона заключена в том, что нельзя, конечно, отрицать того, что это такая институция нашей мечты, потому что, да, мы придаем значение этому центру, как и некоторому такому центру спасения.
Спасение чего?
Спасение такой, как бы, российской университетской свободы, свободы гуманитарного знания. И даже шире, может быть. Многие говорят и правильно, что, скажем, российский журналист, это, скажем, если брать эту среду. Вот какую огромную роль сыграла организация Интерньюз в свое время, которая занималась каких-то журналистов. Ее разрушили, убили, но все испытывают потребность в ней, так, чтобы была возможность что-то делать в России, но чтобы была связь с Европой и какая-то база в Европе. Такая же ситуация точно. И, например, в актуальном искусстве достаточно посмотреть то, что пишет Марат Гельман. Конечно, художники, работающие в России, они испытывают острейшую потребность иметь плечо в Европе, где они могут выставляться, где может быть фестиваль активный, не один даже и так далее. В этом смысле слова, да, эта площадка, конечно, имеет не только гуманитарный, но и определенный политический смысл.
Если говорить о политическом смысле, есть какие-то конкретные проекты или задумки проектов, вот, связанные с актуальными политическими событиями в той же России? Вы собираетесь как-то реагировать каким-то аналитическим уже способом, допустим, на выборы президентские, которые вот они пройдут, чем-то закончатся, можно предполагать, чем, но тем не менее, определенный след в обществе они оставят. Вы как-то это собираетесь такого рода события осмыслять?
Но через, конечно, такую, как бы, историю политической мысли, в первую очередь, потому что мы хотим и заявили уже, что мы сделаем, во-первых, первую коллективную монографию, сделаем на тему понятия свободы в современном российском политическом дискурсе. Это интересная такая тема, но именно как тема истории понятий. С другой стороны, будет летняя школа уже в этом году первая, и она будет вокруг гражданской журналистики, расследовательской журналистики, отчасти, и такой, как бы, культуры медиа, медиаграмотности, то, что называется медиалитерация. Таким образом, современный такой материал политически попадает на тематику, но, надо подчеркнуть, мы не создаем такого политологического аналитического центра. Какая-то другая задача.
Если говорить о понятии свободы, свобода для нас, для нашего радио, естественно, слово ключевое, это само понятие, насколько оно изменило свое значение, может быть, как-то искорежилось или трансформировалось в нынешнюю эпоху, я имею в виду эпоху путинскую, может быть, в последней какой-то ее фазе, наиболее такой выразительной во многом, по вашему мнению, и что здесь можно, наиболее важные пункты, которые можно исследовать?
Социологически мы знаем, что, ну, там все последние исследования, они неутомимо показывали год от года, в частности, исследования Левады-центра, как бы, что ценность свободы вообще падает в российском обществе все ниже и ниже по сравнению с другими базовыми ценностями этого общества. Но это одна сторона, как бы, цена социологических опросов. То есть они важны, но, тем не менее, все-таки не вполне они дают представление о том, что такое свобода, как она воспринимается разными социальными группами. Надо сказать, что мы понимаем хорошо, что даже в условиях советского общества, вот позднесоветского общества, ясно, что литература и кино, и разные формы общественной мысли, тем не менее, выражали своего рода какое-то понимание о свободе и самостоятельности и достоинстве человека. При том, что сам человек и все общество находилось под большим давлением, и не только под давлением, но оно было и в значительной степени трансформировано и переродилось настолько, чтобы индивидуальность и свобода приняли какой-то иной характер. Но, тем не менее, было много культурных героев и персонажей, которые для этого общества выражали какую-то идею свободы, которую, в общем, можно попробовать описать. Точно так же и состояние сегодняшнего российского общества. При таком поверхностном взгляде, ну, мы видим такой нарастающий патернализм, новый патриотический коллективизм, да, такое пренебрежение индивидуальными свободами и так далее. Но при этом, если посмотреть глубже, посмотреть разные такие модели поведения социальных групп, на то, как это проявляется тоже в литературе и кино, то видно, что здесь мы должны найти какое-то основание, что человек никогда не отказывается от свободы, то основание, на котором, в общем, представление о свободе люди достоинства существуют в этом обществе. Это такая интересная задача, потому что, конечно, мы ориентируемся на нормативное представление, которое задано европейским универсализмом относительно свободы человека. Но, тем не менее, с какой-то спецификой мы видим ее в российском обществе. Я не знаю, что получится. Мы соберем очень хорошую группу самых ярких российских и чешских авторов вокруг этой темы и посмотрим, что получится.
То есть можно сказать, что в каком-то смысле вы будете центром реанимации свободы?
Хотелось бы.
Содиректором академического центра Бориса Немцова в Праге на философском факультете Карлова университета Александром Морозовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел России, который запрещает дорожной полиции отстранять от управления автомобилем судей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило издание «Коммерсант». Предыдущая версия документа предписывала сотрудникам ДПС общаться с судьями так же, как и с другими водителями. В новой редакции им нельзя составлять протокол о нарушении, проводить медицинское освидетельствование и отстранять судью от управления транспортным средством. Калининградский юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев считает содержание приказа вполне логичным. Первая реакция, тех, кто читает такие слова, это то, что получается, что вышел приказ, разрешающий пьяным людям, понятно, что речь идет о судьях, водить автомобиль. Нет ли в этом противоречия, противозаконности? Ведь пьяный за рулем, он представляет несомненную общественную опасность.
Смотрите, тут речь идет о лицах, имеющих признаки, да, опьянения. То есть о признаках мы сами понимаем, что у нас практика применения такая, что инспектор может отстранить от управления, отправить на медосвидетельствование практически любого человека. Поэтому в данном случае этот приказ, он соответствует закону о статусе судей в Российской Федерации, в соответствии с Конституцией России, в соответствии с которым судьи неприкосновенны. И вот эта процедура неприкосновенности судьи, которая требует для его привлечения его к административной или уголовной ответственности согласия соответствующей квалификационной коллегии судей, эта гарантия не должна нарушаться простым дорожным инспектором, если так можно говорить, потому что эта гарантия обеспечивает разделение властей. Потому что, насколько мы знаем, дорожный инспектор относится к исполнительной власти, а судья относится к судебной власти. И не надо забывать про то, что определенный порядок привлечения к административной ответственности есть не только у судей, но и, например, у прокуроров, у членов некоторых избирательных комиссий с правом решающего голоса, для привлечения которых к административной ответственности также необходимо там либо согласие прокурора субъекта федерации, либо генерального прокурора в некоторых случаях, чтобы гарантировать человеку защиту от, либо произвола, либо чрезвычайно предвзятого отношения к себе.
Я все-таки хотел бы, чтобы вы сформулировали предельно четко. Значит, получается, что вот этот принцип неприкосновенности судей, который совершенно объясним с точки зрения именно принципа разделения властей, все-таки оставляет такую возможность, что пьяный судья может сбить на пешеходном переходе человека, может сбить его насмерть, и этот пьяный судья мог быть незадолго до этого отпущен инспектором, который не имел права его остановить.
Для начала я могу сказать, что пьяный судья – это оксюморон. Если он пьяный, то он уже скоро перестанет быть судьей. Практика дисциплинарных комиссий и квалификационных коллегий, она чрезвычайно жесткая. И то, что человек, инспектор отпускает судью, на месте судьи лучшим способом было бы вообще не показывать и никому не говорить, что он судья, аккуратно. Но, тем не менее, даже то, что его лишат прав, это все равно практически всегда приведет к лишению его полномочий. То есть, на самом деле, приказ, он гарантирует только от отстранения, но не гарантирует защиту от сообщения в соответствующие дисциплинарные ведомства. То есть, например, если там пьяный сотрудник прокуратуры будет установлен сотрудником ГИБДД, то, конечно, ему как судью не лишат полномочий за это, но если он продолжит после этого движение, боже упаси, воспользуются тем, что для привлечения к ответственности необходимо согласие прокурора субъекта федерации, то железобетонно его уволят из прокуратуры по статье за нарушение кодекса чести прокурорского работника. То есть надо говорить о том, что да, это гарантия, но это не гарантия неприкасаемости. Это просто одна из процессуальных гарантий для производства по делам административных правонарушений. То есть это не спасет человека от дальнейших фантастически суровых выводов по его карьере. Не секрет даже, например, что из армии увольняют, если вас лишили прав по пьянке. Причем увольняют по статье, по жесткой, и вы не сможете вернуться в армию. И так далее. А судья, который просто даже, знаете, у нас лишают полномочий судей, которые просто выложили фотографию в интернете с кружкой пива, а пойманного за рулем его, ну, лишат полномочий очень быстро и очень жестко, и так, что про это все узнают. Поэтому я не уверен, что пьяные судьи физически существуют, а если даже существуют, то вряд ли они садятся за руль.
Ну и мы уже упомянули, что вот этот принцип, он распространяется и на прокуроров. Опять же, явно дилетантский вопрос, но все-таки хочется услышать ваше мнение как юриста. Прокурор – это участник, так сказать, судебной системы, государственный обвинитель. Не должна ли тогда пользоваться подобными привилегиями и защита? Ведь это тоже часть судебного процесса, и на защиту тоже можно оказывать давление.
Для того, чтобы... Это тоже является спецсубъектом в некоторых случаях. Например, адвоката нельзя привлечь к ответственности без согласия руководителя Следственного комитета субъекта Российской Федерации. То есть адвокаты на самом деле тоже являются спецсубъектами, но действительно то, что вот, может быть, в каких-то случаях вопрос нуждается в доработке, в том, может быть, адвокатам нужен дополнительный статус для привлечения к административной ответственности в таком же случае, но это просто законно принятые в разное время. А так, в целом, адвокаты в российском праве тоже спецсубъекты. Поэтому адвоката также нельзя привлечь к ответственности без согласия, я говорю, с руководителя Следственного комитета по субъекту федерации. И более того, к адвокату нельзя даже предъявить уголовное преследование в порядке частного обвинения. Ими занимается только Следственный комитет. То есть районный участковый ничего не может сделать с адвокатом.
Но все-таки возвращаясь к дорожной обстановке, если адвоката ловят с признаками алкогольного опьянения, он не будет пользоваться такими же привилегиями, как судьи и прокуроры. Правильно ли я понимаю?
Не будет, но это еще не означает, что его не лишат полномочий. Ну, вместе с лишением прав по пьянке. Такие случаи, они настолько единичны, что про них тут же сообщают прессе, потому что, кстати, дорожная полиция, ГИБДД, они очень любят такие случаи. И это главное правило, что если ты, боже упаси, там нарушаешь где-то права, где-то появляешься, боже упаси тебе махать служебным удостоверением. То, что было еще лет 10 назад, 15, когда удостоверение от чего-то спасало, к сожалению, сейчас оно налагает гораздо больше обязанностей, гораздо больше ответственности, чем дает привилегии. Это не привилегия, это большое бремя, так могу сказать.
Приказ МВД, который запрещает дорожной полиции отстранять от управления автомобилем судей и прокуроров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, комментировал калининградский юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. Продолжаем программу «Время свободы». Один из фигурантов дела о хищении средств, выделенных на выполнение государственного контракта Министерства обороны по ремонту и модернизации подводных лодок, Валерий Пшеничный, был найден несколько дней назад мертвым в камере СИЗО. Следственный комитет заявляет, что это самоубийство, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Об уголовном деле о хищении 100 миллионов рублей, 10-й части миллиардного контракта по созданию электронных схем подводной лодки «Варшавянка», необходимых для ее ремонта, интернет-газета «Фонтанка» писала в январе. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было заведено в декабре 2017 года. Следствие считает, что стоимость контракта была сильно завышена, а когда Министерство обороны перечислило на счет компании «Новитпро» аванс 400 миллионов рублей, то 100 миллионов из них были похищены. Как пишет «Коммерсант», в деле три главных фигуранта. Создатель и бывший гендиректор компании «Новитпро» Валерий Пшеничный, заместитель главного инженера завода «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков и Андрей Петров, возглавлявший «Новитпро» с 2007 по 2016 год. Именно показания Петрова, заключившего доследственное соглашение, и легли в основу обвинения. Поводом для подозрений послужило было то, что в конце 2015 года компания «Новидпро» получила контракт без проведения конкурса, хотя, в принципе, адмиралтейские верфи, занимающиеся строительством этой модели подводных лодок и имея всю документацию, в состоянии сами справиться с созданием электронных моделей. По этому делу 18 января были арестованы заместитель главного инженера завода «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков и бывший генеральный директор компании «Новидпро» Валерий Пшеничный. Арест должен был продлиться до 15 марта, но 6 февраля стало известно, что Пшеничный найден мертвым в своей камере. По мнению Следственного комитета, он покончил с собой, воспользовавшись отсутствием сокамерников. Ситуацию комментирует заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Традиция следующая. Как только где-нибудь в колонии или в изоляторе погибает никому неизвестный воришка, то это по определению не может быть новостью, даже если ему дали волну по голове. Как только что-то происходит с человеком от бизнеса или властным человеком, то появляется конспирология. В данной истории очень просто. Петербург практически не знал, при всем уважении, коммерсанта Пшеничного. Да? И возник он в информационном поле только благодаря одному. Да? Это адмиралтейские верфи. И сама новость о том, что были обыски, потом был арестован он и зам главного инженера по подозрению в хищении там 100 миллионов рублей, это была некая бизнес-новость для определенного круга людей. Я не думаю, что она просто обывателя заинтересовала. А дальше произошла эта трагедия. Теперь как она произошла, я это знаю точно, да, потому что я непосредственно разговаривал с сотрудником. Итак, как известно, он находился в изоляторе Лебедева, он находился в камере, которая была подобрана гуманным образом, там все сидели по 159-й по мошенничеству. Администрация старается так делать, чтобы, ну, грубо говоря, одних к этим, других к этим. Все три человека утром один уезжает на суд, второй уезжает на следственные действия. В камере остаются двое. Пшеничный и его сосед. И примерно в 15:30 этого соседа вызывает к адвокату. Он находился там либо час, либо больше, чуть-чуть. Да? В 16:30 надзиратель его доставляет обратно в камеру. Камера открывается, все видят, висит человек. Ну, дальше, понятно, процедуры, тревога. Поэтому объективно в этой камере никого не было. Помимо слов, есть еще видеонаблюдение в коридорах и так далее. Это раз. И если люди верят, что кто-то дал какую-то страшную команду, или кто-то там пробрался и кого-то там повесили умышленно, то, ну, вера не поддается некому логическому осмыслению. Но никаких малейших фактов или подозрений, или версий о том, что это было не самоубийство, их нет. И на этом эту точку можно поставить. А дальше, ну, наверное, только у следователя мы можем спросить, какие последние были предложения от следствия. Может быть, кто-то собирался на сделку, какие-то показания, какие-то вопросы. Но это все равно какая-то внутрянка. Тем не менее, вот он решил так. Я думаю, что это по моей практике, в данном случае теперь я говорю не информацию, а свои ощущения. По практике это реакция человека. Человек 61-го года рождения, давайте вспомним. Ну да, так сказать, он точно стоит на ногах. Он попал в такую историю. Слушайте, ну при всем при том, никто его в нарист бы не послал. При худшем варианте получил бы он там 4-5 лет лишения свободы, из которых полтора года отсидел бы в изоляторе. Скорее всего, остался бы на хозобслуге, так как он вменяемый, цивилизованный, либо отправлен был в колонию в Ленинградской области. Все вот эти вещи, с точки зрения логики, они несопоставимы в сравнении со смертью. Может быть, мы не знаем семейных обстоятельств, еще что-то, да? Дайте мне все данные, да, я переверну вам мир.
А разве так просто совершить самоубийство в камере? Там же вроде бы отнимают все острые предметы, шнурки и прочее.
Во-первых, никакие шнурки ни у кого не отбирают. А как люди будут ходить? Это первое. Второе. Ну, наверное, каждая домохозяйка из любого полотенца за 15 минут может сделать веревку. Поэтому, если мы говорим с точки зрения повесился, идеальных вариантов, то, наверное, в абсолютно пустую камеру нужно сажать абсолютно голого человека.
Ну хорошо, а все-таки, если Валерий Пшеничный достаточно длительное время находился в камере один, где гарантия, что к нему никто не мог проникнуть со зловещими намерениями?
Теперь для этого надо представить, технически, да, для того, чтобы войти, нужно пройти то-то, то-то. Ну ладно, там видеокамера. Представимся, хорошо, все в сговоре. Это в сговоре пропускной, в сговоре надзиратель. 5-6 человек у нас в сговоре. В сговоре человек, который потом удалит видео. Дальше. Вошли в камеру. Ну что будет делать человек, если вошли в камеру и начинают его вешать? Я думаю, подозреваю, что он будет сопротивляться. Значит, я сейчас просто говорю о том, что для того, чтобы войти в туалет, нужно открыть дверь, потом зайти, а потом закрыть дверь. Если мы возьмем все аналогичные дела, ну, вот этого направления, которые связаны с госзаказом, с какими-то крупными суммами, то таких дел, ну, я думаю, что там 50-60. И оно, я думаю, что где-нибудь там в треть с конца. Уберите из заголовка «Адмиралтейские верфи», поставьте туда торговый центр Всеволожского района, и всем прекратит это быть интересным. Неприятно это слышать, но это так.
Ну что ж, одного подозреваемого больше нет. Что же теперь будет с уголовным делом о хищении?
Ну, в отношении него уголовное преследование прекращается. Есть второй подозреваемый. Дальше двигаемся. Что-то стало хуже, что-то, может быть, наоборот, стало лучше, стало легче. Я не знаю. Но надо смотреть материалы.
По мнению Евгения Вашенкова, в этом деле не просматривается указание на то, что по предварительным данным покончивший с собой бывший гендиректор компании «Новитпро» Валерий Пшеничный знал что-то такое, за что его могли лишить жизни насильственным путем. По факту ЧП в СИЗО проводится доследственная проверка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Алексей Навальный обвинил в коррупции вице-премьера России Сергея Приходько. Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, чиновник в августе 2016 года провел 3 дня на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Заместитель председателя правительства и Дерипаска, как утверждает Навальный, плавали на судне у берегов Норвегии вместе с, цитата, девушками из эскорт-агентств. Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек, которая называет себя Настей Рыбкой. Навальный считает взяткой то, что Дерипаска, цитата, катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга, а также оплачивает ему услуги девушек из эскорт-агентств и перелет в Норвегию на частном самолете. Кроме этого, как утверждает Навальный, Приходько владеет домом стоимостью в 300 миллионов рублей в дачном кооперативе «Сосны» в Московской области, а также 2 квартирами в Москве общей стоимостью почти в 500 000 000 рублей. Оппозиционер считает, что Приходько мог купить эту недвижимость только благодаря взяткам, поскольку другого источника доходов для таких дорогостоящих приобретений у чиновника нет. Сирийское государственное телевидение сообщило, что авиация, возглавляемая Соединенными Штатами коалиции, действующей против террористической группировки «Исламское государство», бомбила сирийские правительственные силы к востоку от реки Евфрат в восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор. В сообщениях сирийского телевидения эти действия названы новой агрессией и попыткой поддержать терроризм. Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что удар был нанесен в ответ на нападение на штаб сирийских демократических сил, где в качестве советников находились военнослужащие коалиции. В результате бомбардировки погибли более 100 солдат, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Центральная избирательная комиссия России утвердила бюллетень для голосования на президентских выборах 18 марта этого года. Фотографию бюллетеня опубликовала газета «Ведомости». В списке указаны 8 кандидатов. Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На днях в столице Кении Найроби со смертельным ножевым ранением в шею был найден американец Эсмонд Брэдли Мартин, всемирно известный защитник дикой природы, специальный посланник Организации Объединенных Наций, внесший большой вклад в борьбу с незаконной торговлей слоновой костью и рогами носорога. В последнее время 70-летний Мартин был занят составлением доклада о положении на черном рынке продукции, произведенной из этих животных, находящихся под угрозой исчезновения. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Незадолго до смерти Брэдли Мартин побывал в Мьянме. Китай и Вьетнам фигурировали в его докладе как основные черные рынки сбыта бивней и носорожьего рога. В свое время Мартин вскрыл тайные каналы контрабанды продукции редких животных в Лаосе, Эфиопии, Нигерии. В Кении он сотрудничал с организацией «Save the Elephants» – «Спасем слонов». Известно, что эколог в своей борьбе за спасение краснокнижных животных часто рисковал, встречаясь с сомнительными личностями, если у них было желание поделиться сведениями о преступных синдикатах торговцев слоновыми бивнями или рогом носорога. Кенийская полиция задержала 4 лиц, подозреваемых в убийстве американца. Можно ли сказать, что его смерть была связана с профессиональной деятельностью? На наши вопросы отвечает Элли Пеппер, ведущий сотрудник известной экологической организации «Совет по охране природных ресурсов».
Согласно информации в National Geographic, на настоящий момент ничего не указывает на то, что Мартин погиб, исполняя профессиональный долг. Конечно, его деятельность была связана с определенным риском, особенно в Африке. Впрочем, хочу сказать, что опасность там угрожает не только видным природоохранителям, но и простым служащим заповедников, рейнджерам, лесничим, защищающим животных от браконьеров, которые не гнушаются пускать в ход оружие. Браконьеров стало больше, они сбиваются в банды и действуют сообща. Часть браконьеров, мы уверены, сотрудничают с международными синдикатами, незаконно торгующими частями редких животных и сеющими межобщинные раздоры в странах Африки, в которых они орудуют.
Вы сказали, что браконьеров стало больше. Почему?
Незаконная охота на слонов достигла пика в 2011 году и с тех пор несколько уменьшилась благодаря усилиям международных организаций и новым законам в ряде стран, которые решили постепенно свернуть у себя торговлю слоновой костью. Тем не менее, эта торговля остается крайне выгодным делом во всех ее звеньях, от браконьеров до посредников и конечных продавцов. И популяции слонов продолжают сокращаться. Жертвами незаконной охоты становятся не только слоны, но и тигры, которых истребляют за их кости. Уничтожаются также носороги, ящеры, панголины, которых убивают за их роговую чешую, и даже за мясо, считающееся деликатесом в странах Азии. Богатые люди в Азии, а до недавних пор и в Европе, и в Америке, украшали свои дома крупными статуями слоновой кости, в то время как люди попроще охотно скупали сувениры и безделушки, изготовленные из бивней. В Азии, по преданию, носорожий рог обладает лекарственными свойствами и даже свойствами сексуального стимулятора, но мы знаем, что это не так, ибо состоит он из тех же ороговевших эпителиальных клеток, что и ногти человека.
Пиковая оптовая цена килограмма носорожьего рога составила $65 000, но с тех пор неуклонно понижалась и в январе опустилась до 28 000, рассказал Брэдли Мартин журналу Nomad, «Странник». Но масштабы браконьерства по-прежнему велики. Шайка из 3 охотников может выручить за килограмм носорожьего рога 6 с лишним тысяч долларов, более чем 2 000 на человека. В Кении это огромные деньги.
Мы видим, тем не менее, что на главном мировом рынке слоновой кости в Китае широкая просветительская кампания приносит свои плоды. Люди разных поколений начали осознавать, что слоновая кость не получается из ничего, что ради нее надо убивать слонов, и это осознание приводит к понижению спроса. Кроме того, молодые китайцы, в отличие от поколения своих родителей, знают, что измельченные слоновые бивни не имеют никаких целительных свойств и постепенно вообще отходят от традиционной медицины.
В какой момент, на ваш взгляд, природоохранные организации стали мощной силой на Западе, а может быть и во всем мире, благодаря заступничеству своих правительств и международных структур, таких как ООН?
Полагаю, что это произошло в 70-е годы, после того, как в Америке были приняты законы о чистоте воздуха и воды и об охране флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Тогда, кстати, была создана наша организация «Совет по охране природных ресурсов». Охрана природы, разумеется, существовала и ранее, но в 70-е годы американское государство вручило нам качественно новый инструмент – возможность правового воздействия на решения властей, касающиеся среды обитания. Большую помощь оказывают также встающие под наши знамена знаменитости от британских принцев Уильяма и Гарри до звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо, располагающих миллионами фолловеров в соцсетях. Что касается непосредственно области моих интересов, противодействия торговле продукции животных, занесенных в Красную книгу, то подлинным прорывом в ней стало решение правительства Китая, принятое в декабре 2016 года, что через 12 месяцев внутренний рынок слоновой кости в стране будет свернут. Никто из нас и мечтать не мог, что такое в принципе возможно. возможно. Правительство сдержало свое обещание, и исследования показывают, что спрос начал понижаться уже в предвидении запрета до его официального введения. Очень хочется, и это желание имеет под собой реальную основу, чтобы примеру Китая последовали теперь Япония, Великобритания и Европейский Союз. Говоря о наших противников, одним из самых стойких, как нетрудно догадаться, является огромная индустрия антиквариата, от старинного оружия до предметов мебели, инкрустированных слоновой костью.
Барак Обама, рассказывает эксперт Совета по охране природных ресурсов, был союзником природоохранителей и активно продвигал их повестку в переговорах с мировыми лидерами, включая руководителя КНР Си Цзиньпина. Обама, в частности, пытался донести до собеседников ту мысль, что до тех пор, пока в их странах остается легальный рынок, скажем, слоновой кости, то параллельно с ним будет существовать и черный рынок, так как отличить продукцию, добытую давно и легально, от продукции новой и нелегально добытой, весьма затруднительно. Ну а как складываются отношения природоохранителей с администрацией Трампа?
Действующая администрация движется в направлении, противоположном курсу Обамы. Трамп, в частности, разрешил американцам, которые ездят охотиться на слонов в Африку, привозить домой трофеи, в том числе из Замбии и Зимбабве, двух стран с весьма подмоченной репутацией в том, что касается охраны животных. Совет по охране природных ресурсов совместно с коллегами из Центра защиты биологического разнообразия пытается сейчас через суд добиться отмены этого постановления.
Говорила Элли Пеппер, ведущий сотрудник известной экологической организации «Совет по охране природных ресурсов» Natural Resources Defense Council. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск передачи Виталия Портникова «Дороги к свободе», который впервые выйдет в эфир в эту субботу, 10 февраля в 16 часов по московскому времени. Выпуск посвящен украинскому феминизму. Гость студии «Радио Свобода» в Киеве Мария Дмитриева, основательница и модератор форума «Феминизм Украина».
Поразительно, что в стране, которая, ну, если серьезно говорить, уже там 26 лет строит современное общество, женщины должны еще бороться за свои права, как суфражистки в Америке там 150 лет назад.
Действительность у нас такова, что права женщин чудесные на бумаге, остаются очень часто нарушаемыми практически на всех уровнях общества. Но если говорить про законодательство, в конце концов, сталинская конституция была для своего времени очень прогрессивным документом, а с правами человека в Советском Союзе было очень и очень грустно. Проблема в том, что добиться его исполнения довольно сложно, в частности, и через суды. Если мы говорим про домашнее насилие, про сексуальное насилие, львиная доля этих преступлений остается нераскрытыми, насильник остается ненаказанным, а женщины продолжают нести на себе тяготы эмоционального, психологического, экономического, сексуального, репродуктивного, физического насилия. И это одна из причин, почему у женщин в Украине так плохо со здоровьем. Постоянный стресс никому не идет на пользу. И это выливается для государства в огромные деньги. Психологической поддержки для этих жертв нет. Соответственно, травма остается непроработанной. Они остаются в этих условиях. Любая попытка для женщины уйти из ситуации домашнего насилия в 6 раз увеличивает шансы, что партнер ее убьет. То есть, если женщина пытается уйти, она ставит себя этим намного большую опасность, чем если она будет с ним оставаться. И это подвергает опасности и ее детей тоже. Уйти особо некуда. У нас на всю Украину, по-моему, 3,5 приюта официально, которые принимают женщин, жертв домашнего насилия. И получается, что в ситуации, когда одна из трех женщин в Украине за время своей жизни подвергается той или иной форме домашнего насилия, одна из трех. И одна из трех в течение своей жизни подвергается хотя бы одной попытке изнасилования или изнасилования. То есть это огромная непроработанная травма, это огромное количество человеческих сломанных судеб, которые в обществе остаются незамеченными, при том, что женщины у нас 56% населения. Среди женщин больше людей с высшим образованием, чем среди мужчин. И весь этот огромный человеческий потенциал остается недовостребованным. В прошлом году портал объявление о приеме на работу, работала, опубликовал свое исследование, которое показало, что женщинам на уровне начальника отдела на старте предлагают зарплату на треть меньше, чем мужчинам. На уровне директора департамента на старте женщинам предлагают в половину меньшие деньги. То есть объем работы тот же, ответственность та же, квалификация та же, а деньги получают в два раза меньше, чем твой вот сосед по кабинету. И это приводит, в числе прочего, к тому, что ну кто в таких условиях захочет работать на полную катушку? Компании на этом теряют, отрасли на этом теряют, государство на этом теряет. Но об этом никто, кроме феминисток, не говорит. А когда феминистки об этом говорят, нас высмеивают и говорят, вы паникерши, вот ваши там проблемы какие-то маргинальные. Проблемы половины населения страны не могут быть маргинальными по определению.
Но это в том случае, если сама половина населения их осознает, согласен?
Даже если они их не осознают, проблемы-то остаются. И женщины часто прекрасно осознают, что вот на работу ей сложнее устроиться, чем парню в ее возрасте. У нас женщинам после 45 найти работу тоже большая проблема. Им предлагают зарплаты зачастую в несколько раз меньше на те же должности, что мужчинам. Далеко не все женщины готовы видеть за этим системную картину угнетения, потому что когда ты начинаешь ее видеть, становится очень мрачно, тоскливо, и руки опускаются. И многие выбирают этой картины не видеть, думать, вот это мне так не повезло, вот у нас такой регион депрессивный, вот у нас больше мальчиков любят на работу брать. На самом деле это все маленькие элементы огромной системы угнетения, которая приводит к огромным утратам в человеческом потенциале, в деньгах, в развитии, и я надеюсь, что с ростом женского самосознания, вызванного в том числе и революцией достоинства, мы с этими проблемами начнем работать более системно, и власти наконец-то начнут демонстрировать хотя бы какую-то политическую волю в этом направлении за пределами вот тех вот узких немногих групп, которые сейчас над этим работают в парламенте. Честь им и хвала за это, и большая благодарность, но этого недостаточно. Нам надо, чтобы, как в Швеции, когда там на последних выборах феминистская партия не прошла в парламент, потому что все партии феминистские.
Но, с другой стороны, это общество, по вашему мнению, остается мужским?
Я бы сказала, что общество у нас остается до сих пор тяжело больным мизогинией, ненавистью и презрением к женщинам. В нашем обществе до сих пор быть женщиной, это, знаете, немножечко стыдно и несколько неприлично. Ну и для более тщательной работы с этой проблематикой, конечно, нужно, чтобы люди, работающие на государственных должностях, знали, что такое равные права и возможности для мужчин и женщин, почему это выгодно, почему это нужно для государства, почему это нужно для народа. У нас последние несколько лет идет очень активное наступление на саму концепцию гендерного равенства. Нам говорят, что это европейский гендер-гей-диктатура, геи хотят у нас детей забирать. У меня всегда в таких ситуациях возникает вопрос. Если у ребенка будет двое любящих его пап или двое любящих его мам, это что, хуже, чем если ребенок всю жизнь проживет до взрослого возраста в детдоме и потом окажется на улице, потому что его никто не научил, как себе есть готовить?
Вы уверены, что это своевременное замечание для современного украинского общества?
Проблема в том, что гомофобия в украинском обществе тоже никуда не делась, поскольку гомофобия является следствием мизогинии. Ненависть к женщинам выливается в том числе и в гомофобию. Меня позвали на встречу межпарламентского объединения «Равные возможности», на встречу их с Советом церквей, на котором, собственно, обсуждалось, на каких условиях Совет церквей позволит парламенту проголосовать за ратификацию Стамбульской конвенции. То есть это буквально было проговорено вот такими вот словами. И я была очень удивлена услышать, что их основная претензия – это то, что в Стамбульской конвенции фигурирует слово «гендер». Вся Европа приняла эту конвенцию, а им вот слово «гендер» поперек горла стало, хотя оно в украинском законодательстве последние 15 лет есть. Они вдруг опомнились.
Мария, ну вот это, кстати, тоже очень интересный вопрос. С одной стороны, мы с вами обсуждаем, так сказать, как украинское общество должно идти к современности, да? А современность – это права женщин. С другой стороны, мы говорим о том, что одним из важных таких моментов, которые определяют последние годы, является повышение авторитета церкви. И вот как эти две вещи сочетать, для меня тоже очень большой вопрос.
Очень многие христианские церкви Запада давно уже рукополагают женщин. Женщины становятся священницами, диаконисами, дослуживаются до уровня епископа. Вот буквально на днях в армянской православной церкви рукоположили женщину. А у нас, если посмотреть на прихожан, то львиная доля там женщины. Но их роль – это пехота. Это вот в лучшем случае. случае следить, чтобы никто, не дай бог, в церковь в штанах не зашла. Как это должно привести людей к Богу и к христианству? Оставим в стороне, насколько это нужно людям вообще. В принципе, если человек туда пришла, и она хочет прийти в церковь, то почему вы ей ставите на вид, что она пришла туда не в том, в чем вы считаете, она должна ходить? Ну, поскольку я не являюсь специалисткой в теме именно церкви, я бы хотела вернуться к теме, собственно, женщин и их прав, и семьи. Семья современная, она совсем не похожа на ту, как она выглядела хотя бы даже 100 лет назад на территории Украины. В начале 20 века женщины в среднем рожали 10-12 детей. Из этих детей выживала хорошо, если треть. И эти женщины умирали в довольно раннем возрасте часто, вследствие беременности или родов, или общей изношенности организма. То есть продолжительность жизни средняя у женщин в Украине в начале 20 века составляла в районе 45 лет. Сейчас значительная часть населения Украины живет семьями, так называемыми, мама, папа, один ребенок. Да. И хорошо, если мама, папа, а очень много у нас семей, где мама и бабушка. И говорить о том, что вот у нас всегда были такие вот традиционные ценности, это очень сильно кривить душой против того, что было на самом деле, потому что люди, которые это исследуют, рассказывают, что было у нас очень много традиций взаимной поддержки между женщинами. И это хорошая традиция. За эту традицию я обеими руками. А традиция, когда муж может безнаказанно свою жену воспитывать кулаком и бить ее по голове там, или по другим частям тела, а все сообщество смотрит в другую сторону, это не та традиция, которую нам стоит поддерживать. Просто правые сейчас в Украине монополизируют определение того, что мы должны понимать под традиционными ценностями. И в результате или ты поддерживаешь украинскую культуру, или ты поддерживаешь современные ценности, разделяемые всей Европой.
Это современная украинская культура,
но это,
разве нет?
Это ложная дихотомия, которая является результатом того, что они присвоили себе право определять, что есть украинские традиционные ценности. И очень многие украинские феминистки говорят, что в украинской традиционной культуре хватало того, что совершенно бесшовно вписывается в парадигму прав человека и в современные ценности, которые мы хотим разделять с Европой.
Это, например?
Ну вот то же самое институт посестримства между женщинами. Когда женщина рожала, и к ней приходили ее подруги-погодки, и в течение недели всю работу у нее в доме выполняли ее подруги и родственницы. Когда женщины совместно занимались торговлей, совместно занимались производством продуктов потребления. Все эти протокооперативы, они тоже вполне себе существовали в украинской традиционной культуре. Я же говорю, мы упираемся в то, что надо смотреть, кто определяет традиционные ценности и что они в это вкладывают. Если они хотят нам рассказать, что в Украине надо восстановить домострой и полное право мужа воспитывать жену кулаками, то это не та часть традиционной культуры Украины, которую я готова поддерживать как украинская националистка и как феминистка. Я, кстати, украинская левая националистка. Это важное уточнение, потому что у нас почему-то тоже считают, что националисты все правы. Нет. Националисты бывают правые, бывают левые. Для меня в свое время было откровением прочитать тексты западных феминисток, в частности, западных в нашем понимании. Это феминистки третьего мира, феминистки Индии, феминистки Латинской Америки, которые говорили о том, как они сочетают борьбу за права женщин и борьбу за независимость своих стран. И в их опыте очень много похожего с опытом Украины, поскольку Украина тоже является постколониальной страной. Наш постколониальный синдром не изжит, далеко не изжит. Мы все еще с болью его выхаркиваем. И хорошо, если выкаркиваем, а то у многих он до сих пор внутри воспаляется и в результате выходит черной слизью. И хорошо, если выходит. Их тексты открыли для меня глаза на то, что для меня было проблемно сочетать мои лево-националистические взгляды и феминизм до тех пор, пока я не увидела, что люди это делают. И что это вполне вписывается в ту парадигму, которой придерживались украинские феминистки конца 19-го, начала 20 века. И в Российской империи, и в Австро-Венгерской империи, и в межвоенный период на Западной Украине, когда они ставили вопрос о необходимости законодательного закрепления прав женщин. И украинские националисты-мужчины обвиняли их, что они рушат украинскую семью. То есть современные националисты правые украинские не говорят в этом плане ничего нового.
То есть это такое повторение истории современные женщины, которые хотели, чтобы была свободная Украина, но чтобы в ней была и свободная женщина.
Так, абсолютно. Да, мы снова повторяем эту историю, снова мы идем по кругу. потому что мы очень мало и очень плохо знаем то, что происходило 100 лет назад. Про украинское женское движение знают только те, кто его исследует. Это не является частью общественного сознания. Вот на Западе, я не знаю, тут у них были суфражистки, у них были там женщины, которые феминистки, которые побили Черчилля зонтиком. У нас про женскую историю говорят только те, кто ее исследует. И тех, кто пробует об этом говорить, часто обвиняют в том, что они очерняют нашу историю. Но нельзя очернить историю, можно только изучить. Там были светлые пятна, там были темные пятна. Но если мы будем закрывать глаза на то, что нам не нравится, мы получим искривленную картину, которая не даст нам понимания того, что происходит сейчас.
Гостем программы Виталия Портникова «Дороги к свободе» была Мария Дмитриева, основательница и модератор форума «Феминизм Украины». Напомню, что полностью этот выпуск программы «Дороги к свободе» можно будет послушать впервые в субботу, 10 февраля в 16 часов по московскому времени. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 8 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.